Так, всем известно, что предупредить заболевание гораздо легче, чем лечить, и в полной мере это относится к туберкулезу. Поэтому ежегодно 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Главная задача – повысить информированность населения об опасности заражения и тяжелых последствиях заболевания, мерах личной и общественной профилактики инфекции. И мой сегодняшний собеседник, представляю его вам, Александр Астафьев, главный детский внештатный специалист, фтизиатр Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, а еще заведующий детским отделением Ярославской областной клинической туберкулезной больницы. Напомню также вам, что программа проводится при поддержке Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля. Александр Сергеевич, приветствую вас.
Доброе утро.
Да, спасибо за то, что пришли. Я напомню, что Александр Сергеевич уже у нас был в эфирной студии, ну, правда, примерно где-то год назад, наверное, и говорили мы на эту же тему, но, как известно, повторение мать учения. Тем не менее, я думаю, что за год, возможно, что-то изменилось. Я имею в виду в плане статистики, с которой мы обычно начинаем. Вот статистика сугубо ярославская, я имею в виду, что столицу областную, и сугубо региональная. Насколько сильно она разнится? И, собственно, цифры изменились ли за минувший год?
Ну, собственно говоря, в этом году мы традиционно сохраняем очень хорошие показатели по заболеваемости и распространенности туберкулезной инфекции, что среди детского, подросткового населения, что среди взрослых. Они не сильно отличаются от общероссийских, соответствуют таковым.
И это получается средний уровень.
Да, совершенно верно.
Средняя температура по больнице.
Да, да, да.
Ну, а где все-таки в большей степени разнятся вот данные, например, где на уровне общей федеральном, какие регионы, если есть такая информация, например, выглядят, ну, не так благополучно, как, например, 76-й регион?
Ну, сложно сказать. Неохота обижать своих коллег.
Так, хорошо.
Потому что, ну, наша страна огромная, климатические условия очень разные. И сами понимаете, что тот же самый Приморский край или Республика Якутия, где плотность населения гораздо ниже, и зачастую можно до какого-нибудь населенного пункта долететь только на вертолете. Это не то же самое, что город Ярославль, где есть множество институтов, больниц взрослых и детских. И в каждом районном, Ярославской области есть своя ЦРБ, есть обязательные медработники, которые могут в сию секунду помочь предупредить, вылечить и все прочее.
Александр Сергеевич, я понимаю, что есть несколько факторов, которые влияют на распространение, или уж, простите за такое слово, развитие, что ли, такого заболевания, как туберкулез. Все, я опять же вот говорю про региональный уровень. От чего это все-таки зависит? Какие факторы влияют на то, что, например, один регион занимает среднюю температуру, опять же, по больнице, а другой, например, в меньшей степени так выделяется, как мы?
Ну, прежде всего, конечно, это, во-первых, зависит от качества здоровья самого населения. И, что немаловажно, от организации
медицинского обслуживания,
как, что касается общей лечебной сети по выявлению туберкулеза. Как бы никто не снимал с общей лечебной сети ее главную функцию, это выявлять и предупреждать туберкулез. Собственно говоря, вот Ярославская область в этом отношении может очень сильно похвастаться.
Ну, хорошо, раз у нас так все благополучно складывается. А мировые тенденции, я понимаю, что вам как специалисту тоже известны. Россия вот здесь какое место занимает?
Пока, конечно, в мировой тенденции мы стоим ниже тех позиций, которые занимают европейские страны, такие эталонные страны, как Франция, Германия, Скандинавия. В Соединенных Штатах Америки, например, у них есть четкое разделение на заболеваемость среди белого населения и среди черного населения. Вот. То есть там не стесняются такие цифры давать. Вот.
Именно по туберкулезу?
Да. Ну, конечно, впереди планеты всей. У нас по-прежнему это республики, страны Центральной Африки, вообще африканского континента. Это, как ни странно, сейчас Ближний Восток, ввиду длительно текущих войн, а, соответственно, отсутствие медицинского обслуживания, снижение качества уровня. Ну и, в общем-то, вот все складывается не в их пользу.
Конечно, мы не так не с такими показателями, как те же самые восточные страны, да, и та же Африка, но, тем не менее, есть к чему стремиться.
Ну да, конечно.
В чем основная опасность этого заболевания?
Самое главное, это то, что он развивается исподволь. Ангина, пневмония, да даже просто насморк дают сразу сигналы человеку в виде симптомов, в виде нарушения самочувствия. Человек сразу себя дисциплинирует, идет к врачу или на худой конец.
Ну, вы так смело сказали, прямо дисциплинирует. Не все у нас, конечно, такие
дисциплинированные. Ну, и на худой конец занимается самолечением до поры до времени. Вот. Что касается туберкулеза, то есть, во-первых, простые жители вообще планеты, в частности Российской Федерации, большинство из них считает, что вот как мы в 80-х годах победили туберкулез, так его до сих пор и нет.
И можно забыть.
Можно забыть, да. И очень сильно удивляются, что когда направляют их ребенка или внука к нам в детскую туберкулезную больницу на обследование по разным причинам, то они очень сильно удивляются, как так, почему дети до сих пор болеют. А, собственно говоря, эта инфекция была, есть и будет. Самое главное, нужно достичь тех состояния такого, чтобы она, чтобы мы друг с другом научились ладить, чтобы организм человека, имея крепкий иммунитет, научился просто с ней жить вместе, долго и счастливо, при этом не вредя друг другу. К сожалению, в некоторых случаях, когда падает иммунитет, когда человек, особенно взрослый человек, ведет неправильный образ жизни, я имею в виду наркомания, алкоголизм, да даже иногда бывает...
Табакокурение наверняка тоже влияет.
Табакокурение, совершенно верно, или ненормированный график, который совмещен с тем, что человек перекусами питается, а перекусы это у нас, не дай бог, роллтоны и бутерброды, а не качественное первое, второе, третье, витамины, жиры, белки, углеводы. Вот. Все это приводит к тому, что иммунитет падает. И та палочка, которая в детстве попала в организм ребенка и затем спокойно с ним жила до полового созревания и взрослой жизни, начинает активизироваться.
И вот приплыли.
Человек вот какое-то время, 5-6 месяцев, ощущает какую-то слабость, сонливость. Все это, естественно, в наших сложных условиях современных, когда люди, как правило, много работают, часто устают. Все это списывается на стрессы, списывается на вегетативные какие-то проявления.
Ну, какую-то постоянную усталость, да,
да,
как всеобщее.
Да, все это стресс, да, я устал, и все так все тянется. И слава богу, если работодатель конкретного человека выполняет свои обязательства перед государством и направляет ежегодно своих работников на профосмотры. И вот нежданно, негаданно вдруг человеку говорят: извините, у вас выявлены изменения в легких, вам нужно срочно обратиться к фтизиатру. Тут, конечно, для человека шок. Во-первых...
Ну да, опять же, благодаря флюорографии.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот. Человека шок, как так, ведь мы победили туберкулез еще в 80-х, у нас, в принципе, его не должно быть. И вот вроде бы совершенно социально адаптированный человек, а... Сейчас, к тому же, еще у нас полтора года буйствует, почти два года буйствует коронавирус, который бьет по легким, дай-то Боже, и по иммунитету особенно. Вот. Вдруг не понимает, откуда. Вроде живет хорошей жизнью, привычной.
Ничего не ощущает,
да, ничего не ощущает. Ну да, слабость, ну да, что-то не моглось. Что-то там уставал очень сильно. Ну подумаешь, все так живут нынче, как говорится. Вот. А нет... А это, оказывается, туберкулез. Так вот, начальные свои признаки подавал.
Вот, Александр Сергеевич, а после того, как человек приходит к фтизиатру, сколько испытаний ему придется пережить? Какие обследования проводятся?
Ну, если это касается...
Давайте так тоже градировать, потому что вы все-таки детские в большей степени. Но поэтому и про детей, и про взрослых можно
выбрать. Ну, у нас, в принципе, схожие методы обследования. То есть, если у взрослого выявили на флюорографии, там, а не на рентгене, то как-то...
Так, а вот поподробнее с этого места. В чем разница?
В степени разрешения. Ну, если совсем проще говорить... то флюорография у нас выявляет, ну, достаточно грубые нарушения. Вот. Ну, надо сказать, что...
Серьезные изменения.
Серьезные такие, изменения, да. Но это, конечно, в большей части касается флюорографов старых моделей. Потому что, например, в нашей больнице, ну, я надеюсь, что в других больницах тоже, существуют уже флюорографы с электронным разрешением. То есть там видимость потрясающая. И, в общем, патологию можно даже незначительную увидеть. Вот. Значит, что происходит? Человек ложится на обследование или в дневной стационар, или в круглосуточный стационар. Все зависит от того, насколько поражены у него легкие. И у нас есть одинаковые, что для детей, что для взрослых, комплекс обследования. То есть мы обследуем кровь, берем все анализы и обязательно делаем компьютерную томографию, если это необходимо, и бронхоскопию. То есть мы исследуем крупные средние бронхи, берем оттуда промывные воды. И эти промывные воды у нас отправляются в бак-лабораторию. Наша бак-лаборатория, надо похвастаться, оснащена современными молекулярно-генетическими методами исследования. То есть достаточно короткие сроки наши врачи могут определить, есть ли туберкулезная палочка в промывных водах, есть ли, имеет ли она устойчивость к определенным препаратам. Вот. В общем-то,
но это же такие сугубо медицинские термины и показатели. Сколько в среднем?
Хвастаюсь.
Радуюсь за нашу медицину.
Да.
Александр Сергеевич, сколько в среднем занимает вот процедура обследования? Попал пациент?
Да.
Не дай бог, конечно, но все-таки попал в стационар и дальше что?
В среднем это занимает 2 недели.
О,
две недели.
Приличное количество.
Да. Потому что, как правило, его еще обследуют узкие специалисты, потому что...
То есть, по сути, получается, пару недель пациент в таком неведении пребывает.
Да. Потому что, кроме всех анализов и бронхоскопии, и КТ, человек еще смотрит узкие специалисты, потому что туберкулез не жалеет ни глаза, ни почки, ни позвоночник с костями. А у нас в нашей организации имеются прекрасные специалисты, и окулисты, и урологи, и тубостеологи, которые также смотрят наших детишек, взрослых, и исключают патологию костей, почек, глаз.
А были такие случаи, когда по прошествии 2 недель пациенту говорили, наши опасения, к счастью, оказались напрасными? Встречались такие случаи, да?
Конечно, и немало. Самое главное, надо вовремя испугаться и лечь к нам на обследование. Ничего, да, все это очень нервно, все это напряженно, но...
А мне кажется, любая болячка нервная и напряженная.
Совершенно верно. Но почему-то вот в нашем народе именно вот слово туберкулез какую-то особую вот нервозность вызывает.
Значит, онкология вот не вызывает?
Да, но при этом больной впереди паровоза бежит к онкологу сам, вот. А получается, что вот у нас иногда приходится самим нам стараться, чтобы пациент до нас дошел. Ну, просто...
А то и благодаря постановлению суда.
Да, совершенно
такие
верно.
Случаи тоже бывают, и мы неоднократно рассказывали про них.
Потому что...
То же самое... есть по факту человек получается социально опасным.
Совершенно верно.
Он является по факту распространителем очень серьезного
совершенно
и опасного
верно.
Заболевания.
Но так как он особо не испытывает никаких симптомов, как вот у нас написано в литературе у Чехова, у Булгакова, у Зощенко, что обязательно это у нас кожа до кости, кровавая мокрота изо рта, температура шпарит целыми днями. В общем, такой истощенный человек.
Мне сразу же Мулен Руж фильм вспоминается,
да.
Николь Кидман. Где, собственно говоря, была та же история абсолютно?
Нет. К нам приходят на начальных стадиях совершенно с виду здоровые люди. Посмотришь и не скажешь, что у человека какие-то проблемы есть. Упитанные.
А там все может быть серьезно абсолютно.
Ну,
я имею в виду, что даже не серьезно, а очень глубоко.
То есть самое важное, это вот попасть именно в самое начало. Потому что вот если пациент настроен на излечение, если он сам этого хочет... соблюдает полностью режим дня, режим приема препаратов, то, как правило, в 100% случаев он выходит абсолютно здоровым от нас.
Прежде чем прервемся, Александр Сергеевич, на нашу постоянную рубрику «Таратория», я вот о чем спрошу. Туберкулез – это, получается, под ручку навсегда с тем человеком, у кого он был выявлен.
Скажу по-другому.
Но я к чему спрашиваю?
Туберкулезная палочка по статистике, начиная с 7 лет... до конца жизни живет с человеком, живет внутри него.
Угу.
Вот. И как раз о чем я говорил, если у нас присутствуют не очень хорошие факторы, внешние и внутренние, то бывает и так, что эта палочка активизируется.
Вот я к тому, что после ее активации, возможно ли ее снова в сонное состояние загнать? Ну,
возможно. Если у человека есть голова на плечах, если он социально адаптирован и хочет вылечиться, он, как правило, вылечивается, и затем, соблюдая все-таки правильное питание, режим дня, укрепляя свой иммунитет, он, как правило, к нам больше не попадает.
10:29 на наших эфирных. Вы слушаете «Утренний прайм». Это 239-й его выпуск. Здесь Илья Барабанов с вами, а также Александр Астафьев, главный детский внештатный специалист в психиатр Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, а еще заведующий детским отделением Ярославской областной клинической туберкулезной больницы. И мы сегодня говорим, естественно, про туберкулез. А инфоповод у нас такой. 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Понятно, что он был вчера, но пятница-то у нас гостевая. Поэтому вот перенесли днем позже. Самое главное, что мы об этом сегодня говорим. Александр Сергеевич, вот хочется о чем спросить. На какие симптомы человеку стоит обратить внимание? И какие симптомы могут прокричать, в прямом смысле этого слова, человеку о том, что скоро может быть поздно?
Ну, самое главное, это все-таки не ждать симптомов.
Это понятно. Это всем хочется,
да,
медикам.
Если вы официально трудоустроены, а даже если неофициально трудоустроены и являетесь или пенсионером, и даже просто безработным, но гражданином Российской Федерации, то согласно территориальной программе государственных обязательств, гарантий, каждый человек раз в год имеет право совершенно бесплатно пройти флюорографию по месту жительства. То есть, если так будет поступать каждый человек, то, в принципе, мы в скором времени будем иметь дело только с легкими формами туберкулеза. Вот. К сожалению, да. К сожалению, многие неофициально трудоустроенные люди или официально неработающие люди...
Все тяжело вздохнули.
Да, все списывают очень часто на загруженность свою, некогда-некогда, потом-потом. И вот все как-то не может, и вроде бы даже не болит, а что-то все как-то вот тоскливо, и внутри все не так, и поспать хочется, и вроде даже какая-то температурка то есть, а то нет. Вроде бы уж организм-то говорит, так сходи хотя бы элементарно, кровь и рентген сделай. Так нет ведь. Сами назначим себе лечение, сами попьем от температуры, там колдрекс какой-нибудь купим себе, авось и пройдет. Ну, как на какой-то период времени может авось и пройти.
Затухнет.
Затухнет, да. Зато потом вспыхнет уже пламенем. Когда уже и температура будет зашкаливать, когда уже и похудение будет. Вот прямо говорят пациенты, особенно женщины, которые вот следят щепетильно за своим весом, в отличие от нас, мужчин, они очень часто замечают, что первый симптом – это вот что-то я стала худеть.
Но это уже катастрофические симптомы, Александр Сергеевич.
Ну, когда вот, да, придет такая женщина, да еще, не дай бог, вот станет замечать, что у нее вроде как и температурка к вечеру стала повышаться, и слабость-то появилась беспричинно. Нередко бывает так, что там уже флюорографию или рентген сделаешь, а там надо уже быстренько в больничку-то ложиться и уже серьезненько лечиться.
А вот то самое серьезное лечение, про которое вы говорите, понятно, что все зависит исключительно от случая, от степени заболевания. Опять же, в среднем сколько? Или, например, давайте тогда абстрагируясь от прилагательного «средний», от и до, то есть минимум и максимум, сколько может занять лечение, если мы говорим, конечно же, про тех пациентов, которые уже легли в больницу.
Ну, если человек пришел вовремя, вот прям вот на самой начальной стадии мы поймали болезнь, ну, это вот иногда, ну, это не иногда, а называется, например, очаговый туберкулез, ну, что касается взрослых, то, как правило, там, ну, все 9 месяцами может закончиться, из них 4-5 месяцев это стационар, а затем...
Не дневной, причем, стационар.
Ну, ситуации, если лечение действительно хорошо идет, то могут чуть-чуть и пораньше на дневной стационар перевести. Вот. Естественно, с ежедневным посещением, с приемом таблеток присутствием персонала, с контролем анализов. Вот. Как все, как правило, заканчивается потом через 9 месяцев. То есть, к сожалению, мы чаще имеем дело с такими случаями, когда речь идет уже об инфильтративном туберкулезе, а это, как правило, занимает уже гораздо больший участок легкого. Или, не приведи Господь, козиозная пневмония, диссеминированный туберкулез. Ну, я так уж страшные слова говорю. Да, это когда уже поражение практически всех сегментов и долей легких идет. То тут уже, извините меня, никто четких гарантий, что вы через 9 месяцев или через год выпишетесь, не даст. Все будет зависеть уже от желания самого пациента вылечиться, от того, есть ли устойчивость у его палочки к препаратам и от его общего состояния.
А поскольку я ботаник в этом смысле, каким-то оперативным вмешательством при туберкулезе приходится прибегать?
Да. То есть, если на первых порах наши терапевты занимаются процессом, они приводят его в такую затихающую стадию. То есть, вот, допустим, если у человека есть поражение с распадом легочной ткани, ну, таких немалых размеров, и этот распад никуда не уменьшается и не закрывается, то терапевтическая цель какая? Это вот дать стабилизироваться процессу, чтобы он стал не больше, чтобы никуда отсева дальше не произошло. И затем, спустя 4-5 месяцев, за такого пациента уже берутся хирурги. Опять же говорю, если человек настроен на излечение, то, как правило...
Если он сам этого хочет.
Если сам этого хочет, то все, как правило, протекает очень гладко. А хирурги делают свое дело. К сожалению, приходится отрезать или кусочек легкого, или целый сегмент, или даже два сегмента легких. Вот. Но зато мы спасаем здоровье человека. Вот. И затем возвращаем его социально адаптированного в обычную жизнь.
Александр Сергеевич, как правило, здравомыслящий человек, и который отвечает сам за свое здоровье, раз в год проходит такую процедуру, как флюорография. Ну, или рентген, как вы сегодня уже говорили, да, по-другому.
Кому как хочет. Существуют еще декретированные такие специальности. Это мы, врачи, относимся к ним, пищевики, которые проходят два раза в год флюорографию.
Но все равно, вот что называется, для большинства, почему именно раз в год? Не раз полтора, не два года. Может что-то катастрофическое за этот год произойти?
Конечно. Дело в том, что от момента инфицирования до развития болезни, в зависимости от изначального состояния организма человека, то есть что он из себя изначально представлял, крепкий здоровый человек или социальная личность, то есть может пройти или очень короткий период от момента заражения до развития болезни, либо период от 6 до 9 месяцев. И вот именно вот этот очень важный период, год, который вот регламентирован, что вот раз в год минимум, если человек хочет чаще, никто этого не запретит. Два раза в год, ну вот бывают вот такие люди, вот очень обеспокоены своим здоровьем, тем более вот сейчас вот коронавирус у нас. Хоть поменьше злее стал, но все равно присутствует.
Не распрощался с нами.
Не распрощался, да. Но вот новый штамм омикрона, он такой послабже. Вот. Не дельта и не изначальный, самый злой. Но, к сожалению, вот люди, которые переболели вот этим омикроном, то есть это уже доказано. То есть там до 6 месяцев в среднем, ну, в зависимости от тяжести, кто как переболел, или легко, или тяжело, сохраняется пониженное содержание лейкоцитов, лимфоцитов в крови. А ведь эти клетки очень важны при сдерживании туберкулезной инфекции. И вот этот период сейчас вот у больных коронавирусной инфекцией, то есть это тоже очень такой вот проблемный сейчас момент.
Когда нужно себя поберечь.
Да, да, совершенно верно.
А вот относительно детей. Это тоже тема, нельзя ни в коем случае отпускать. здесь как происходит выявление?
Ну, в детстве у нас все гораздо проще. Дело в том, что у нас еще с советских времен регламентирована четко иммунодиагностика ежегодная. Это до 7 лет включительно реакция МАНТУ. А с 8 лет и до 17 лет это Диаскин-тест. Вот. Благодаря вот этой отработанной схеме в подавляющем большинстве случаев мы детей, если и выявляем, то выявляем с очень маленькими изменениями, которые на обычном рентгене совершенно не видны. Их можно увидеть только на компьютерной томографии. Вот. К сожалению, у нас уже много лет, как и во всем мире, имеется нехорошая тенденция, такие антипрививочники, которые свое слово сказали и за эти два года в отношении прививок от коронавируса. Но отказываются родители от постановки реакции МАНТУ и Диаскин-теста.
Увеличивается их количество, уменьшается или, опять же, остается примерно так?
К сожалению, увеличивается. Вот. Но, опять же, вот, благодаря нашему директору, в нашей лаборатории уже с августа 2020 года работает альтернативный, разрешенный всеми официальными приказами Российской Федерации, Минздрава Российской Федерации, всеми клиническими рекомендациями в отношении выявления туберкулеза у детей и подростков. Это ТИСПОТ ТБ. То есть, пожалуйста, если ты отказываешься от кожного теста своего ребенка, не хочешь ничего вводить, как многие мамочки говорят, чужеродного в организм ребенка, пожалуйста, есть хорошая альтернатива ТИСПОТ. Но, к сожалению...
А что он собой представляет?
А, грубо говоря, с научной точки зрения, это то же самое, что Диаскин-тест. То есть этот тест содержит в себе два антигена, которые активируются у туберкулезной палочки в момент ее активного размножения. У ребенка забирается кровь из вены. То есть, если Диаскин-тест – это у нас кожная проба, ставится как МАНТУ и проверяется как МАНТУ, но говорит совсем о другом, то ТИСПОТ берется из вены, отправляется сразу же к нам в лабораторию, и врач-лаборант, благодаря тому, что у нас все закуплено в лаборатории.
Есть необходимое оборудование.
Да, оборудование современное, реактивы, выявляет. Есть ли клетки в организме ребенка, которые знакомы с туберкулезной палочкой, да еще в момент ее активного размножения. Этот метод достаточно эффективный. Благодаря вот у нас за эти полтора года мы провели почти 340 тестов в ТИСПОТ. И надо сказать, вот среди когорты отказников мы выявили 11 детей, которых нужно было поставить на учет. У них был сомнительный положительный тест. И потребовалось многим из них лечение. То есть тут уже родители даже не пререкались. То есть все, мы верим, да-да-да, мы согласны.
Александр Сергеевич, а это платная процедура или бесплатная?
К сожалению, да. То есть, опять же, согласно...
К сожалению, да. К сожалению, платная, я так понял.
Да, да. Согласно официальным клиническим рекомендациям, по которым мы работаем в фтизиатры во всей стране, это везде прописано в приказах, в клинических рекомендациях, что альтернативный метод исследования, ТИСПОТ, он является коммерческим методом. Он не входит в обязательную скрининговую программу для выявления туберкулеза у детей и подростков.
Но опять же, исследования, которые делаются среди детей, они осуществляются ежегодно.
Совершенно
так же,
верно.
Как и среди взрослого населения.
Совершенно верно, да.
Вот у детей за этот год могут произойти какие-то изменения? И если уже вспоминать про федеральное законодательство, понятно, что родители имеют право отказаться, как вы говорите, от введения того или иного препарата, будь то Диаскин-тест, если мы о нем говорим, либо же это там, да, реакция МАНТУ. Несут ли они какую-то ответственность законодательную за то, что их ребенок, по большому счету, не прошел соответствующее исследование?
Конечно. Все это буквально прописано в официальных приказах Минздрава Российской Федерации, а также в клинических рекомендациях, по которым мы, фтизиатры, работаем. То есть, ну, хотя бы вот пример.
Да, пожалуйста.
Школьник или детсадовский ребенок, после очередной ежегодной постановке реакции Монтурио-Диаскин-теста у него выявили впервые положительный тест. Родителям дается ровно месяц, максимум месяц, чтобы от момента направления к фтизиатру до получения справки они смогли обследовать ребенка на предмет наличия или отсутствия туберкулеза у ребенка. Если проходит месяц, мама, папа, официальные опекуны не приносят данную справку, то директор школы или директор садика имеет полное законное право не допустить ребенка до общеобразовательного учреждения, дошкольного или школьного.
Угу. Александр Сергеевич, а отказники родителей, они несут ответственность при этом? Я имею в виду тех, которые отказались от Диаскин-теста или от реакции МАНТО. Вот не хотим мы, чтобы ребенок проходил вот подобное исследование. Что они обязаны сделать?
Они обязаны в этом случае.
Потому что ведь их ребенок не единственный в классе. Остальные того сделали, например, прошли через реакцию МАНТО.
Ну, как правило, все-таки наши фтизиатры максимально проводят санпросвет работу. То есть убеждают родителей. Многие действительно, поговорив с врачом, поняв всю важность и безопасность данных методов, соглашаются. Но все-таки остаются те, которые категорически против. В таком случае мы предлагаем им альтернативный метод. Это T-spot.
Да, вы уже сказали. Да. Не хотим мы платить деньги. Дальше какие действия со стороны медиков или руководства школы или детского сада по отношению к родителям?
Видите, в чем дело?
Сложный вопрос, да?
Мы фтизиатры не имеем юридического права решать вопрос о допуске ребенка до образовательного учреждения, детского, дошкольного или школьного.
А что это получается, вы сказали?
Мы даем справку.
Так.
Если мама совершенно категорично вообще против всего, против
реагирования. Я их называю таких безумные мамы.
Да, да, против вообще всего. То есть врач-фтизиатр дает справку, в которой написано, что учитывая отказ от всех методов исследования, не представляется возможным исключить туберкулез у ребенка. Точка, дата, подпись. Мама идет с этой справкой
к руководству школы или детского садика,
и тогда уже они берут на себя ответственность, допускать такого ребенка до детского организованного коллектива или не допускать. Но, конечно, все-таки мы стараемся
убедить.
Я вам скажу честно, мы все равно не отпускаем таких детей. Вот. Пусть на нас злятся и обижаются родители. Все-таки мы доводим до того, чтобы ребенок хоть каким-нибудь методом обследовался. Что в интересах, прежде чем родителей, конечно.
Но, тем не менее, Александр Сергеевич, вам спасибо за то, что разъяснили. В принципе, что я хотел услышать, я от вас и услышал относительно родителей отказников. Под занавес нашего эфира, потому что пришло время прощаться, что бы вы посоветовали, Александр Сергеевич, относительно профилактики туберкулеза и относительно сомнений на уровне быть или не быть? Насколько часто нужно проходить обследование непосредственно у специалистов? Вот здесь я уже говорю, конечно, не о флюорографии или рентгене, а именно о приходе к специалистам, я говорю, к фтизиатрам.
Ну, любая профилактика делится на неспецифическую и специфическую. К неспецифической профилактике и детей, и взрослых относится, конечно, это соблюдение режима дня, бодрствование, сон, правильное питание, отсутствие вредных привычек. Но, как говорится, данный фактор сейчас даже у детей не всегда
срабатывает,
да, потому что то школьные нагрузки, то все. Специфическая профилактика. У детей это вакцинация БЦЖ. К сожалению, в этом случае тоже присутствуют у нас отказники. Но все-таки наша область имеет очень неплохой процент вакцинации детей. Вот, что, в принципе, очень радует нас, педиатров и фтизиатров. самое главное, это все-таки сан просвета с родителями, убеждать их, что Диаскин тест, реакция МАНТУ, это не что-то какое-то вредное, это необходимое, это то, что может помочь вашему ребенку сохранить здоровье. Взрослым обязательно проходить флюорографию и не бояться быть мнительными в отношении своего здоровья. Если вдруг что-то вам кажется не так, что-то там не может, слабость, температура, похудение, не ждите, не надейтесь на авось. Пожалуйста, сходите к терапевту хотя бы для начала.
А когда бежать к фтизиатру?
К фтизиатру?
Просто, например, на консультацию.
К фтизиатру, пожалуйста. Вот если человек грамотный, если он интересуется медициной, своим здоровьем, вообще вот этими медицинскими аспектами социальной жизни, то и знает прекрасно про нашу службу, то если у него есть такое желание, естественно, он может прийти в наше учреждение, и никто ему не откажет никогда в помощи. Всегда проконсультируют, всегда все подскажут.
И посоветуют, что делать.
Совершенно верно.
Если не дай бог.
Если не дай бог.
Александр Астафьев, главный детский внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, заведующий детским отделением Ярославской областной клинической туберкулезной больницы, был сегодня моим собеседником. Александр Сергеевич, вам спасибо.
И вам спасибо.
Напомню также о том, что программа проводится при поддержке Департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля.